Добрый вечер. 50 лет назад, 30 августа 1967 года, в Мосгорсуде состоялся процесс над организаторами и участниками демонстрации против ареста диссидентов Александра Гинзбурга, Юрия Голанского и их друзей. Демонстрация, состоявшаяся в январе 1967 года на Пушкинской площади в Москве. Перед судом предстали Владимир Буковский, Вадим Долане и Евгений Кушев. Этот процесс и его место в истории диссидентского движения мы сегодня обсудим с нашим гостем Валерием Васильевичем Борщевым, главой правозащитной фракции партии «Яблоко». Добрый вечер, Валерий Васильевич.
Добрый вечер.
Каким вам вспоминается вот то время, 50 лет назад, начало брежневской эпохи?
Ну, это время было, действительно, это еще продолжалось оттепель, хотя Хрущева сняли, еще было ощущение, что что-то можно сделать, и вот мы ходили на площадь Пушкина 5 декабря 65 года, и был такой подъем, была солидарность, но в целом, конечно, уже ощущалось. Была разница. Я вот вспоминаю 61 год, когда был 22-й съезд партии, и на площади Маяковского мы там собирались, читали стихи, и вот они пришли туда. Делегаты съезда пришли такие вдохновленные, вот такое единение было. Видимо, они были вдохновлены решением о том, что Сталина вынести надо. Вот, и был такой подъем. А вот в 67-м году уже все. Уже таких солидарности, таких взаимопониманий уже не было.
У нас на связи Владимир Буковский. Владимир Константинович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вас до этого как бы признавали невменяемым после первых двух процессов. Почему в этот раз вы были осуждены вот уже, так сказать, к сроку реальному, как вы считаете?
Ну, вот ровно то, о чем говорили, что произошли определенные перемены в обществе. После снятия Хрущева целый ряд его как бы линий политических был пересмотрен. И в том числе массовое признание невменяемыми политических оппонентов. Это сочли слабостью, как бы уступкой мировому общественному мнению. Вот надо поступать в соответствии с областью нашего закона, нечего тут идти волки всякие на Запад. Вот. Я просто потом по документам это видел, по документам ЦК, уже много позже, уже в 92-м году. Вот, тогда мы, конечно, этого не знали. Но настроение, конечно, в обществе очень изменилось. Все страшно боялись как бы рестолинизации. Вот это было в воздухе. Все боялись, что сейчас начнется опять возвращение Сталина. И были тому основания подозревать, что так будет. Ну, в частности, там, выступая на какой-то годовщине, кажется, победы, Брежнев упомянул имя Сталина, и зал взорвался аплодисментами.
Да, да.
Это всех насторожило очень. И все вот собирались петиции всякие среди академиков, писателей в ЦК с просьбой не реабилитировать Сталина. И в общем, напряженное такое было состояние. Тут еще дело Синявского и Даниэля, их арест, который сочли как бы первыми признаками возвращения сталинских репрессий. В общем, это было такое довольно напряженное. Но возвращение к жесткости, это был как бы поворот после хрущевский. Идея о том, что признание невменяемыми – это мягкая мера, это вот внесли уже брежневское руководство.
Спасибо. Остаетесь на связи. С нами на связи вышел Вячеслав Бахмин, бывший советский политзаключенный, член Московской хельсинской группы. Добрый вечер, Вячеслав Иванович.
Добрый вечер.
Каким вам вспоминается вот этот процесс? Говорят, что, ну, вернее, мы все читали, очень яркую речь произнес в последнем слове своем Владимир Буковский. Она расходилась в самиздате. Вам слово.
Да, но, к сожалению, я на этом процессе не присутствовал и даже около здания суда не был, потому что в это время я только начал приобщаться к этому движению правозащитному, еще почти не был ни с кем знаком. Но уже позже я должен действительно подтвердить, что речь Буковского произвела действительно очень сильное впечатление. Она расходилась в самиздате, я ее тоже читал. И, в общем, ну, тогда вот на судах очень многие люди вели себя достойно, и поскольку начала выходить 1968 года хроника текущих событий, то мы уже могли читать даже почти стенограммы, записи этих судов. Вот. Конечно, это все очень сплачивало вот ранее разрозненные группы. Такие вещи, вот как хроника, они сплачивали эти группы, и люди стали знакомы гораздо ближе друг с другом. В общем, это время было такое... Как бы сказать, с одной стороны, действительно было ужесточение законов. Например, в 1966 году появились статьи 190 прим и 193, которые как раз за организацию любых демонстраций или это называлось помеха работе транспорта. Вот эти законы, они позволяли сажать людей только за то, что они вышли на улицу, что, в принципе, раньше было невозможно. Вот, была только 70-я статья «Антисоветская агитация и пропаганда». В общем, с другой стороны, активность почему-то правозащитников, она тогда как бы достигла своего действительно очень заметного пика. Стали первые демонстрации на Пушкинской площади появляться. После этого вот эти все суды, они тоже мобилизовывали независимых мыслителей и диссидентов собираться вместе, обсуждать. Появилась первая группа, независимая группа правозащитников. То есть это было время, вот такое, с одной стороны, было давление, с другой стороны, мы видели, как это, под этим давлением люди, наоборот, почему-то сплачивались, вместо того, чтобы быть растерянными или отступить. В общем, вот у меня такое было ощущение и впечатление.
Валерий Васильевич, каким вам вот запомнилось это последнее слово Владимира Буковского? И вообще, какое место в истории диссидентского движения занимает этот процесс?
Это было действительно яркое, сильное выступление. Я тоже печатал. У меня, правда, была не Эрика, у меня была только Москва. Но она тоже брала 4 копии. Вот, и перепечатывали. И Владимир Буковский – это действительно уникальный человек. У него была позиция четкая, ясная и твердая. И сейчас бы сказали радикально, но я не могу, не употреблю это слово. И многие тогда как-то спорили, вот, правомерен ли такой радикализм. Но выступление на суде, оно подействовало очень сильно. И сторонников позиции Владимира Константиновича становилось все больше и больше. Вот. И знаете, тогда же были самые разные дискуссии. Вот я помню, это сейчас не помню точно, какой год, была дискуссия о том, возможен ли применение террора, применение насилия. Ну, мы же все воспитывались в уважении к народникам, Софья Перовская, Вера Засулич и все. И вот тогда в диссидентском движении пошла эта дискуссия. И я помню, что на очень многих сыграла большую роль позиция Владимира Константиновича, который сказал, что нет, он неприемлем в нашем движении. То есть он уже был достаточно авторитетным диссидентом, и к его мнению, конечно, прислушивались.
Да, Владимир Константинович, почему вы считали террор индивидуальный он неприемлем для вот ваших врагов?
Вы знаете, большое влияние на нас, на всех оказал Алик Ворпин, Александр Сергеевич Есенин Ворпин. Он как раз только освободился. Это известный был поэт, математик, довольно крупный специалист по мат-логике. И вот он впервые озвучил, сформулировал эту позицию гражданина, показывая, что эта позиция достаточная для того, чтобы противостоять системе. Что террор, или попытки террора, они только спровоцируют ухудшение, насилие рождает насилие. Вот мы видим, как начавшееся в 19 веке насилие разразилось диким совершенно кровопролитием уже в 20-м. И это как бы, это не метод. Вот он спорил. Оппозиция гражданина, вот то, что потом стало называться правозащитой, правозащитная оппозиция, впервые была сформулирована Аликом Вольпином. И он на нас, на всех, произвел очень сильное впечатление. Я помню, что мы с ним спорили до хрипоты, до утра. Мы смеялись и говорили: ну-ка, Алик, о чем ты говоришь? Какие законы в этой стране? Да они любые законы примут, какие захотят. И что? А он все равно говорил: нет, вот закон лучше, чем беззаконие. Давайте, пусть будет плохой закон, но закон. Давайте заставим их соблюдать свои законы. Вот. И это было очень интересно. Эти дискуссии, к сожалению, никто их не записывал. Они шли по квартирам, как бы по частным домам. Вот. Но они были очень долго, это несколько недель длилось. И я помню, меня поражало. Вот мы проспорили всю ночь. Я, значит, до хрипоты с ним спорил. А пока до дома дойду уже утро, и думаю, а он все-таки прав. Вот как ни крути. Логически нет другой позиции. Вот. Так вот он нас убедил всех. Ну, я как бы, усвоив эту позицию, эту доктрину его, как бы стал ее осуществлять на практике. Вот первая демонстрация в 65-м году на Пушкинской площади. Это, кстати, была инициатива Алика Вольпина. Вот. Она уже была проводилась именно в разрезе вот этой концепции правозащитной. И наша демонстрация 67-го года была строго рассчитана так, чтобы не нарушать только что принятый закон, запрещающий демонстрации. А он был сформулирован в законе очень мутно. Там не было сказано, запрещается демонстрация. Это нельзя было сделать, поскольку право на свободу демонстрации записано было в Конституции. Ну, там речь шла массовый, там беспорядок, нарушения. Поэтому и выбирались такие места, где никакого транспорта нет, нарушить ничего нельзя. Мы очень тщательно старались соблюсти все буквы этого закона. И поэтому наши процессы получались абсурдны. Власть оказывалась нарушителем закона, а мы сторонниками соблюдения его. Вот это была первая такая победа в утверждении этой новой гражданской позиции.
Угу. Спасибо. Вячеслав Иванович, Бухмину вопрос. Это как раз вот по этой статье 193 Уголовного кодекса и получил Владимир Буковский 3 года лагерей тогда, да?
Я точно не знаю, да, но эта статья была введена в 66-м году, и уже по статье 190 прим и по 190 прим 3 судили, например, демонстрантов на Красной площади, хотя там никакой тоже, никакого транспорта не было. И, видимо, судили и Владимира Буковского. Ну, Володя, он сам скажет, по какой статье его судили, я сейчас не помню. Но это действительно была попытка со стороны уже власти подтянуть закон к тем событиям, которые реально уже этой власти не нравились и угрожали ей. То есть уже были такие случаи, когда 170-я статья не работала, потому что трудно было доказывать, что люди собираются вместе и пытаются что-то сказать, и это будет против советской власти. Значит, пришлось вводить статью «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский строй». И тогда вот эти статьи стали гораздо шире применяться. И для этих статей второй их плюс для власти был в том, что людей, осужденных по этим статьям, уже не сажали в специальные лагеря, которые назывались у нас среди нас политическими, на самом деле это были лагеря для особо опасных государственных преступников. Вот, а обычные уголовные лагеря, и там люди, нарушившие этот закон, они сидели вместе с уголовниками. И для власти это считалось очень хорошо, потому что чтобы они перевоспитывались в уголовной среде, а не среди таких же, как они.
Угу. Спасибо. Валерий Васильевич, как вы считаете, тогда стали вновь появляться в нашей стране политзаключенные?
Ну, политзаключенные, это, не знаю, я думаю, что они были всегда в советские времена. А вот так, чтобы это было отмечено, ну, в 50-е годы уже говорили о политзаключенных. Вот. А вот с появлением хроники текущих событий, с появлением самиздата, который классифицировал, кто как сидит, это приобрело уже такое значение несколько фундаментальное. Вот я ездил в Пермь, там в 36-м лагере сидел у меня друг, вот, и мы с ним переписывались, и я передавал через человека туда материалы, он оттуда, и это была такая четкая действительная система такого репрессивного лагеря. Сергей Адамович рассказывал, да, я тогда приехал, он мне написал записку, вот у нас капитан Рак безумствует, вот, сообщи об этом. Ну, я сообщил, BBC передали, он пишет мне, говорит, ты знаешь, он стал тише. А капитан Рак, это действительно была уникальная такая личность, когда Сергей Адамович Ковалев там сидел, они писали на льду туалета, капитан, ты не станешь майором. Вот. Он безумно злился. И действительно был такой жесткий. А вот когда уже в 90-м году Сергей Адамович приехал в лагерь 36-й, вот, капитан Рак, конечно, он стал майором, вот, он выстроил и рапортовал ему, товарищ член Президиума Верховного Совета, личный состав лагеря выстроен. Нет, это были, конечно же, репрессивные лагеря, хотя отношение, конечно, там было иное. То есть, как вот рассказывал Сергей Адамович, относительно температуры в ШИЗО. Там был холод. Приходил дежурный, там врач, ставил термометр. Ну, вот смотрите, Сергей Адамович, нормальная температура. То есть жуликовали. Вот. Но при всем при этом было такое, как бы, демонстрация, ну, что ли, уважения, признания.
Владимир Константинович, вы тогда кого считали политзаключенным? Я знаю, что вот по делу Краснопевцева сидели еще члены кружка его, да, которых при Хрущеве посадили. Я помню, в 1967 году освободились только.
Да-да, он в 1957-м. Да, в 1957-м был поставлен, да.
Кого бы вы тогда еще назвали политзаключенными? Ну, понятно, что Гинзбург, Голландсков...
Было две категории политзаключенных. Были всякие марксистские кружки. Вот, скажем, в Ленинграде Колокол, группа Колокола была марксист. Вот Краснопевцев, дело Краснопевцева в Московском университете. И целый ряд, довольно много было вот марксистские кружки. А вторая категория пошла с 56-го года, когда говорили за Венгрию. То есть люди, которые протестовали против советского вторжения в Венгрию, подавления народного восстания и так далее. Вот были студенческие группы, и они тоже поступали вот к нам в лагеря. Вот было две категории при Хрущеве. А при, значит, уже после Хрущева эти категории как бы развились по-своему. Стало гораздо более дифференцировано. Были религиозники сидели, были там... Значит, перебежчиков очень много было, людей, пытавшихся убежать из Советского Союза, им давали измену Родине. Вот по ней довольно много сидело. Вот. А были по 70-й. Разница между 70-й и 190-й, она состояла в намерении. Вот 70-е предполагало намерение подрыва или ослабления советской власти. А Алик Волгин сформулировал, сказал, что мы вообще такого намерения не имеем. Что такое советская власть? Власть советских депутатов трудящихся. Да мы ее как бы и не видим, она нас мало интересует. И поэтому это давало нам позицию на суде, говорит, что мы не признаем себя виновными. Мы советскую власть не подрывать, не ослаблять, не пытались. Что правда, не было такой мысли. Вот. Поэтому они ввели 190-й, где этой квалификации не требовалось. Без умысла на подрыв и ослабление, просто вот распространение сведений, которые они считали ложными или объявляли ложными. Вот в чем было дело. Поэтому в особые лагеря, то есть вот для особо опасных государственных преступников, это 70-е, 64-е прошло в основном. А 190-е писалось в уголовные лагеря. И это, конечно, было умышленно. Власти советские думали, что уголовники, как во времена еще сталинские, Солженицына, Шаламова, что уголовники там начнут терроризировать политзаключенных и сделают за них их работу. Чего не произошло. Вот в наше время уже никакой вражды со стороны уголовников мы не ощущали. Наоборот, я ощущал только поддержку и симпатию.
Спасибо, Вячеслав Иванович. Вы вот как вспоминаете пребывание в местах не столь отдаленных. Уголовники уже не терроризировали политических заключенных, как при Сталине?
Да нет, конечно, да. Я тут должен согласиться с Володей, потому что действительно мне пришлось 4 года пробыть в лагерях уголовных. Сначала в общем режиме, потом в строгом. И, конечно, сами заключенные относились к так называемым политическим или к диссидентам, в общем, с большим уважением. То есть изначально это был большой плюс. С одной стороны, потому что они совершенно не понимали, за что людей сажали, то есть вроде бы непонятно за что. Они-то знали, что они что-то сделали, а что сделали эти люди, им непонятно. С другой стороны, они считали диссидентов такими близкими по духу, потому что они полагали, что если диссиденты хотят подорвать эту власть или считаются врагами коммунистов, то в уголовной зоне там все были враги коммунистов, и все считали, что они тоже хотят подорвать власть, только своими способами. Вот. И поэтому они, конечно, враждебно не относились. Более того, именно с уважением. Другое дело, что многое зависело от того, как ты себя на зоне поставишь. Потому что если ты все-таки... Зона – это место такое очень враждебное друг к другу. Там люди относятся друг к другу не с намерением помочь всячески, а с намерением самим выбиться куда-то. И не зря этот лозунг был... «Умри ты сегодня, я завтра». То есть вот эта враждебность, она существует в уголовном мире, и она чувствовалась на зоне. Но уважение к людям, которые умеют за себя постоять, и у которых есть своя сила воли и своя позиция, оно там существовало. И поэтому, в общем, мои эти годы, они прошли скорее в противоречии и в борьбе с администрацией, чем с подельниками и с людьми, которые там сидели. В общем, это так. В это время уже политические не рассматривались на зоне как инородный элемент, а в принципе были такие же зэки, как и все остальные в уголовных лагерях. Вот. А что касается просто политических заключенных, то, конечно, надо... наверное, признать, что они были всегда. Начиная, наверное, с 18-17 года уже появлялись политические заключенные, просто тогда их таким образом никто не подсчитывал, не учитывал. То есть не было той стороны, которая за этим следит и которая их так классифицировала. А вот когда появились элементы свободной прессы, свободной мысли, исследователи какие-то, то их начали считать, и вот с 90-х, с начала, с 50-х годов, особенно после смерти Сталина, вся эта информация стала более-менее доходить до Запада, доходить до аналитиков, и тогда их стали как-то учитывать, и появилась такая категория политических заключенных, которые, конечно, были очень разные.
Вот. Спасибо, Валерий Васильевич. В чем сегодня актуальность опыта вот диссидентов тех лет?
Ну, конечно, какой-то произошла дистанционный отход. И общество, как я считаю, что все-таки к диссидентскому движению не очень-то присматривается. А жаль, а напрасно. Поскольку мне кажется, что сегодняшнее время очень-очень аналогично тем временам, поскольку идет вот этот этап разложения. Идет этап духовного разложения. И мы видим, как люди продаются не за деньги, там, а может быть за должности, может быть за там, какую-то работу, еще что-то. Вот. И диссидентство, оно показало то, что есть в обществе круг людей, он небольшой, да, это правда, он невелик. Но эти люди вот ставят своей задачей противостоять вот этой системе, противостоять этой идеологии, противостоять этому разложению и готовы идти на все, готовы идти на жертвы. Кто лишался работы, кто в лагеря. Очень многие в лагеря уходили. И вот этот стержень, вот этот, я бы сказал, такое закваска, она очень влияла на общество. Действительно, дело не в количестве. Я на этом настаиваю, поскольку, в общем-то, мы в университете читали и сам издат, и это влияло на всех очень сильно. И вот такое сообщество. Да, эти люди были разные, но тем не менее это было сообщество. Тем не менее сообщество. Как бы там ни спорили Солженицын с Сахаровым, как бы там кто-то еще не спорил, вот, тем не менее это было сообщество по главному принципу противостояния режиму. Вот мне кажется, что сегодняшнему обществу было бы очень полезно использовать этот опыт.
Владимир Константинович, вы как считаете, чем вот может быть... Чем может пригодиться ваш опыт нынешнему поколению борцов с режимом?
Ну, я согласен с тем, что уже здесь говорилось. Безусловно, технически все изменилось. И, конечно, вот мы вспоминали машинки, которые брали там 4 копии. Это сейчас смешно, когда есть интернет там, и так далее, и лазерные принтеры. Это страна ненужная сейчас. А принцип духовного противостояния произволу, беззаконию и как бы теорема, нами доказанная, что сравнительно небольшое количество людей, которые отстаивают свои принципы и протестуют против произвола, в принципе неистребимо. Вот советская власть делала все с нами абсолютно. Вот все, что можно себе придумать. Вот. И кончила тем, что стала нас высылать из страны, потому что ничего сделать не могли. Убивали, тоже были убийства. Вот. Но это не получалось. И все равно движение росло. Вот. И решение, которое они придумали, высылать, оно, как вы понимаете, сработало обратно. То есть еще огромное количество людей присоединилось к этому, понимая, что в конечном итоге их просто вышли. Вот. Так что нет, не нашли они ответа. Вот. А мы доказали вот формулу, что сравнительно небольшое количество людей решительных, отстаивающих свою точку зрения и протестующих, сопротивляющихся произволу, режиму репрессий, в конечном итоге неистребимо. Вот это мы доказали. И, конечно, это сейчас вполне приемлемо. Я заметил, что вот моя книжка стала там, кое-кто говорил, что они даже в тюрьме читали, она попала куда-то в тюремные библиотеки, что очень, конечно, мне забавно. Вот. Но вот, скажем, эти девушки из группы Pussy Riot, они прочли мою книжку как раз где-то там на этапе, в пересылке. И она, они говорят, им очень помогла в смысле методики, в смысле как бы духа сопротивления и так далее. Но я очень рад, хотя уж прошло 40 лет с тех пор, как я ее написал. Но тем не менее, она вот помогает кому-то, слава Богу, не зря писал.
Да, спасибо, Вячеслав Иванович. Вы как считаете, полезен ли сейчас опыт вашего поколения инакомыслящих нынешним оппозиционерам?
Ну, понимаете, оппозиционеры и инакомыслящие, они были и будут. И сейчас в новых условиях, совершенно новых, конечно, условиях, таких диссидентов, инакомыслящих не меньше, чем было в наше время, а может быть даже больше. Просто им сейчас легче вместе объединяться, потому что информационное поле открыто более или менее, они могут знать друг о друге, они могут согласовывать свои акции, и в принципе многое можно делать из того, что в наше время делать было нельзя. Уроки диссидентства брежневского или хрущевского времени, они, конечно, уже во многом на самом деле нынешним поколениями усвоено. Потому что было опубликовано много книг и воспоминаний. Вот Володина книга, она действительно была очень популярна, особенно во времена перестройки, да и сейчас до сих пор ее многие читают. Вот. И этот опыт все равно впитывается, и то, что работает в нынешнее время, взято из прошлого времени тоже. Вот. Но есть уже и свой опыт, потому что ситуация, в принципе, несколько иная. И сейчас как бы вызовы немножко другие. И, конечно, используя вот этот прежний опыт, приходится нарабатывать нынешнему поколению инакомыслящих свой собственный опыт, которым делиться уже им гораздо проще. Вот. И поэтому мне кажется, что вот этот дух диссидентства, дух несогласия, дух вообще мышления и своего мировоззрения, который всегда противоположен духу единообразия и насаждения единомыслия, вот этот дух, он всегда будет. И он всегда будет использовать опыт таких же поколений в другие времена. То есть мы читаем, на самом деле, и используем опыт не только наших диссидентов, но вообще и мировой опыт. То есть люди, для которых это важно и интересно, они это все сейчас знают. Тем более с учетом наличия интернета это становится гораздо проще.
Ну, я вот добавил бы к снаю. Понимаете, чем отличалось наше время и нынешнее? В принципе, человек, ставший на путь диссидентской деятельности, он знал, что все, тебя ждет лагерь, тебя ждет посадка, рано или поздно это произойдет. И перспективы там строить какую-то карьеру, там еще что-то, какую-то работу, не было такой перспективы. То есть это было чисто такое внутреннее нравственное движение. Тут один диссидент, не буду называть его фамилию, вы все его знаете, он как-то пожаловался моему другу. Говорит, знаешь, старик, устал. В семье сложности, наше дело, да тут еще любовницу завел, пора садиться. И, кстати, сел. Вот это ощущение, что ждет каждого лагерь, оно было априори усвоено всеми. И это было важно. Это было важно, потому что люди шли, в общем-то, на довольно серьезные жертвы.
Владимир Константинович, кого из нынешних оппозиционеров вы бы, что ли, взяли с собой в разведку вот тогда? Кого вы считаете наследниками ваших традиций?
Ну, вы знаете, сейчас очень трудно об этом говорить, там очень аморфная оппозиция, трудно сказать, кто какой, меняется очень быстро состав, люди эмигрируют. Я был достаточно близок с Борисом Немцовым, очень, как бы всегда, считал его человеком с большим потенциалом. Я очень надеялся, что он когда-то достигнет, как бы, определенных позиций в управлении страной. Я всегда ему это говорил, сильно надеялся. Ну вот, его убили, к сожалению. Вот, ну, там есть целый ряд молодых людей, которые действуют. Ну вот, ваш сын, Володя, он проявляет большую активность, хотя он живет здесь, но он большую часть времени там бывает и продолжает эту работу и прочее. Я хотел другое сказать. Я хотел сказать, что одна из самых важных вещей, которую усвоили, несмотря на ее сложность и какую заумность, усвоили, она до сих пор сохранилась. Это вот идея самой правозащиты, гражданской позиции. Она прижилась в России. И идея ненасильственного сопротивления стала традицией. Вот я очень рад. Мы не внесли насилие, грязь, убийство в этот мир, мы внесли ненасильственное гражданское сопротивление. И оно стало традицией у всей оппозиции. Я очень рад этому. Это может быть самое большое, что мы вообще-то добились.
Спасибо, Вячеслав Иванович. Вы разделяете вот это убеждение, что ненасильственное сопротивление – это такая отличительная черта российского диссидентства?
Ну, несомненно, ну, конечно, это одно из основ, и более того, именно эта позиция, она объединяла людей, именно вот объединяла тех, кто ее разделяет, и действительно это самое важное. И опять же, в наше время уже мы видим и по нашим, по демонстрациям, по различным акциям, мы видим, что ненасилие – это тоже базовый элемент всех этих акций. Насилие получается с другой стороны, со стороны тех, кто этих акций не хочет. И мы видим, как оно применяется. А вот со стороны людей, которые выходят на мирные демонстрации, и которые очень часто не разрешают, запрещают и разгоняют, вот с их стороны, конечно, ненасилие – это... Это базовая позиция, базовый элемент их поведения. Совершенно согласен, конечно.
Валерий Васильевич, как вот, по-вашему, могут нынешние диссиденты свергнуть правящий режим? Какие у них остаются в арсенале рычаги изменения ситуации?
Да, я думаю, сейчас-то больше рычагов. Но в основе это должно быть внутреннее противостояние. Внутреннее, четкое, определенное противостояние. А методы, ну, конечно, сейчас можно это сделать только выборами. Но выборов нету. Значит, надо добиваться, чтобы были реальные выборы. Вот как это добиваться, это отдельный и тяжелый вопрос. Но у меня такое ощущение, что, в общем-то, что-то меняется. Вот смотрите ситуация с Кириллом Серебренниковым. Вот его взяли, там, посадили под домашний арест. И пришли в Османному суду. В общем-то, люди самые-самые неожиданные. Пришел там даже и Бондарчук, пришел и Малахов, пришли еще там какие-то люди. То есть, в общем-то, где-то такое ощущение, что вот надо бы объединение. Ну, нужно некое единство. Вот та самая, то, о чем мы говорили, что вот было в диссидентские времена какая-то группа людей небольшая аккумулировала и объединяла всех остальных. Вот так и здесь. Дело Кирилла Серебренникова, оно, в общем-то, для меня интересно. Оно интересно тем, что вот оно явило такой подъем, движение. Одно дело там 26 мая, 12 июня, когда молодежь вышла на Тверскую, там, так сказать, протестовала. А здесь уже шла та часть общества, которая, в общем-то, что-то имеет. Она и действительно может потерять то, что имеет. И вот мне кажется, что идет такое движение, оно пока что слабое, но тем не менее, от апатии, вот от этого такого уныния полного, от давления, в общем-то, общество, какая-то часть общества отходит. Поэтому, не знаю, путь только не насильственный, естественно, это принцип диссидентского движения, мы это сохранили. Вот. А как? Ну, выборы.
Да, Владимир Константинович, вы видите, что посредством выборов можно изменить ситуацию вообще в России при помощи выборов?
Сейчас нет выборов, сейчас есть машины избирательные, которые все это записывают и пишут, которые им угодны. Но дело не в этом. Идет сопротивление сегодняшнее, оно идет на улицах. Вот выборы, это так, это момент мобилизации, когда активность больше проявляют даже люди, которые обычно ее не проявляют. А в принципе, вот фон этого всего, этих изменений в обществе, он показателен именно по уличным акциям. И то, что появилось новое поколение, молодежь, вот сегодня, внезапно, чуть ли не школьники, это очень интересно. Это показатель того, что традиции не умерли, что изменение ситуации, а она будет меняться, и не в лучшую сторону, в смысле жизненных условий. Она мобилизует людей, и они будут продолжать в тех же традициях делать то, что делали в свое время мы, но только гораздо масштабнее. Заставит ли это такие масштабные уличные акции, заставит ли власть соблюдать свои законы, в том числе избирательные, это вопрос. Но в принципе возможен такой вариант при очень массовом выступлении людей. Возможен. А раз так, то, в общем, надежда есть. Сбрасывать такую вероятность со счетов нельзя. Вот. Так что, знаете, эти вещи ведь они идут волнами. То активируется, то вдруг такое безвременье, распад, то опять активируется. Вот упоминали дело Кирилла Серебренникова. А оно в свое время так катализатором служили такие отдельные дела. Тоже там дело Синявского Даниэля, например, которое катализировало общество, вызвало массовый протест, причем именно в среде вполне благополучной интеллигенции, с позициями, с положениями и так далее. Вот. И в общем вызвало процесс, который привел к возникновению правозащитного движения. То же самое сейчас, вот это дело, оно знаковое, оно такое, я бы сказал, очень наглядное, и реакция общества на сегодняшний день, она примерно такая же, как была в свое время реакция на дело Синявского и Даниэля. Может это к чему-то привести? В принципе, может. Поживем, увидим.
Вячеслав Иванович, в какой момент тут опять упустили инициативу, вот у нас здесь в заставке памятник Дзержинскому, который снесли 25 лет назад. В какой момент опять интеллигенция, гражданское общество отдало инициативу чекистам?
Ну, это произошло, по-моему, почти сразу, уже в 91-м году. Такое ощущение, что те, кто стоял на баррикадах и потом повел людей сносить этот памятник, в конце концов, похоже, что сами испугались этого движения, радикальности этого движения. Испугались, что как бы непонятно, куда это приведет. Возможно, испугались насилия. И отсюда появилась та самая передышка, которую власти или то, что от нее оставалось в то время, воспользовались для того, чтобы мобилизоваться и быстро эти последствия минимизировать. Если не устранить полностью, то минимизировать. И мы уже видели, что к концу 91-го года уже шансов на то, чтобы страна пошла совсем другим путем, уже практически не было. Уже все, что нужно было, все командные посты, которые можно было занять, уже были заняты достаточно умеренными людьми. Я не скажу, что они были прокоммунистически настроены, но во всяком случае они занимали очень умеренную позицию, включая и Бориса Николаевича Ельцина, который тоже на самом деле не пошел на то, чтобы ликвидировать коммунистическую партию полностью. Впрочем, там Конституционный суд еще вмешался. В общем, фактически темп был с самого начала утрачен. А соответственные силы, они быстро мобилизовались. И мы, в конце концов, получили вот этот ясно уже видимый сейчас откат. Откат от того, что, на что надеялись, и откат от того, о чем мечтали, о той новой стране, которая грезилась в умах диссидентов и в умах тех, кто был за свободу и за демократию в стране.
Ну, Владимир Константинович, как сложилась судьба ваших вот подельников, которых вместе с вами судили? Это были, значит, Вадим Делане и Евгений Кушев.
Умерли. Вадим Делане умер в Париже в 83-м году. А Женя Кушев умер много позже. Ну, в основном сердечный приступ у него был. Был у нас еще один подельник, которого судили отдельно, но по этому же делу был такой Витя Хаустов. А он стал священником и, по-моему, до сих пор работает священником где-то в Иркутской губернии. Вот, насколько я знаю. Я очень давно с ним не был в контакте, но последнее, что я знаю, вот, он продолжал священствовать в Иркутской губернии. Но подельники в широком смысле, это же мы все были подельники на самом деле. Это же было и дело, так называемый процесс четырех, это Гинзбург, Долонсков и так далее. Ну, из той группы в живых осталась, по-моему, одна только Вера Лошкова. Все остальные уже поумирали. И не забывайте, прошло уже 40 лет, это серьезное дело. Ну, никакие 40, больше, 50. И за это время, конечно, очень многие люди уже умерли.
Да. Вот вы в 92-м году были на процессе по делу КПСС, уже тогда упущена была инициатива, как считает Вячеслав Иванович. Вы согласны с ним, Владимир Константинович?
Об этом везде говорю и пишу, и тогда, в то время я об этом говорил, нужен был процесс над КПСС, наподобие Нюрнбергского. Вот, но всей этой истории, и я подчеркивал, объяснял это ельцинскому руководству, что речь не идет о преследовании каких-то отдельных личностей, это нам не интересно, это суд над системой нужен, чтобы люди могли переосмыслить свое прошлое, свое участие во всем этом. Практически виноватыми оказываются в тоталитарных режимах огромные массы людей, которые волей-неволей одобряли, поддерживали и так далее. И от этого надо избавляться, от этой общей круговой зависимости. Нужно было авторитетное решение судебное, которое бы дало оценку всем преступлениям советского периода, коммунистического режима. Вот. Тогда бы сегодня не шли споры о том, какой Сталин был хороший менеджер. И никому бы в голову не пришло ему опять памятники ставить. Это смешно, это трагично. То есть полное отсутствие переосознания, переосмысления своей истории. Вот партия, а такой процесс, как мы предлагали тогда, он бы позволил сделать окончательное суждение, вынести окончательное суждение по целому большому периоду нашей истории. И тем самым как бы предотвратить ее повторение. Так что да, я согласен, это упущено, это, конечно, 91-92 год. Вот. Вот. Замена этому Конституционный суд, он не мог быть заменой, потому как Конституционный суд не вправе судить по вопросам преступлений. Вот нам Конституционные судьи нас останавливали на этом процессе, если мы говорили преступное явление. Они нас останавливали и сказали, Конституционный суд не вправе обсуждать вопрос преступности. Только вопросы конституционности мы можем обсуждать. Вот. Поэтому не было такого авторитетного суждения, не было. И все не пошло дальше. Такой процесс мог привести к какому-то процессу люстрации, то есть определенного типа партийным чиновникам и офицерам КГБ могло быть, как это было в некоторых странах Восточной Европы, запрещено участвовать в общественной жизни на сколько-то лет, что очень бы дало возможность вот, сменить систему, сменить бюрократию, сменить тенденцию, понимаете. Таким образом, если бы это было в 92-м году сделано, никакие Путины к власти бы не пришли.
Да. Ну, как считаете, Валерий Васильевич?
Ну, да, я тоже считаю, но, может быть, еще в 92-м, 93-м были, я знаю, вот мы с Галей Старовойтовой все время на эту тему говорили, она была ярой сторонник люстрации, и она эту идею пыталась пробить. Безуспешно пыталась, но пыталась. И тем не менее, даже были какие-то сторонники. Конечно, тут то, что Ельцин свернул этот суд, и, в общем-то, я совершенно согласен с Володей, что никакого там это преследования, шельмования личности не было бы. Речь шла именно о системе, о идеологии, о том, что вот этот отрезок времени должен получить свою оценку. Испугались эти власти. Но, тем не менее, еще было. Вот Григорянц проводил свои круглые столы КГБ вчера, сегодня, завтра. То есть и сотрудники КГБ приходили на эти круглые столы, и они чувствовали себя не очень комфортно, и, в общем-то, как-то даже отчитывались. Вот. А потом, конечно, главную роль сыграла Чечня. Война в Чечне. То есть это нарушение, бойня, она смешала все карты, смешала все какие-то пути, нормальные действия, и что в итоге привело к концу, так уже полному концу 96-го года. Конечно, не надо было в 96-м году Ельцину избираться, это совершенно очевидно. Вот. Но действительно было потеряно то, что завоевали.
Спасибо большое, Юрий Васильевич. Напомню, что сегодня вспоминали процесс в Московском городском суде, который открылся 50 лет назад над организаторами и участниками демонстрации против ареста Гинзбурга и Голанского, Буковским, Кушевым и Вадимом Дуане. Спасибо всем участникам нашего прямого эфира. Мы всегда помним эти даты и вехи в истории российского диссидентства. Будем их и дальше всегда вспоминать. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший. И также программа Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Наталья Гуреева. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».